Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Откроем Новый год передачи, подводящей итоги прошедшего столетия. Московское издательство «Аст Астрель» выпустило двухтомник «История России. 20 век». Легко сказать «двухтомник». Это кирпичи общим объемом 1900 страниц, в которых повествование начинается с 1894 года, воцарения Николая II, и доходит до 2007. В предисловии, написанном ответственным редактором двухтомника, говорится о том, что перед читателем не история процессов и сил, а история людей. Авторы ставили своей задачей не только зафиксировать те или иные факты, но и нравственно их осмыслить. Эта книга, я цитирую, «возвращает русской истории человека и исторический факт из безличного описания объективных процессов и движущих сил, вновь делает историю личностной и фактичной». Книгу написали около 40 человек из 10 стран. Перечислить всех не могу, назову лишь несколько имен историков. Кирилл Александров, Сергей Волков, Владислав Зубок, Алексей Келин, Борис Любимов, Борис Пушкарев, Витторио Страда, Никита Струве, Леон Габриэль Тайванс, Николай Толстой-Милославский, Тихон Троянов, Василий Цветков, Юрий Цурганов. Прошу неупомянутых не обижаться. Сразу отмечу давно уже не встречавшуюся сторону российской книги. В списках литературы после каждого раздела приводятся не только отечественные издания, но и эмигрантские, например, Геллер и Некрич, и, собственно, западные – Роберт Конквист, Энн Эпплбаум, Шейла Фицпатрик и многие другие. Словом, отключить телефон, отослать детей к бабушке и читать. Тем же, кто еще не стал счастливым обладателем двухтомника, а он, надо сказать, расходится как горячие пирожки, мы предлагаем сегодня беседу с ответственным редактором издания, его мотором и душой, соавтором и концептуальным руководителем Андреем Борисовичем Зубовым, доктором исторических наук, профессором МГИМО. Сегодня он гость нашей московской студии.
Одна из идей книги заключается в том, что за 20 лет после падения коммунистического режима написано очень много хороших специальных исследований по русской истории. И в России, и за рубежом опубликовано огромное количество документов, а обобщающих нового уровня книг для русского общества, для любого интеллигентного человека по русской истории, аналогично, скажем, книги Сергея Михайловича Соловьева или Василия Осиповича Ключевского, их нет. И поэтому была задача все то, что не читает никто, кроме специалистов, но что очень хорошее, соединить вместе. А для этого надо было просто пригласить хороших специалистов, которые писали уже в основном монографии, специальные исследования. А тут им предложено было написать какие-то разделы в общую книгу. И это был первый принцип. То есть это должны были быть люди, знающие, хорошо знающие свою тему, скажем, холодную войну, или эмиграцию, или культуру в России советского периода, или историю церкви, искусство и так далее. Но второй принцип был, чтобы люди были достаточно близких мне взглядов. Потому что условие книги было то, что это не сборник статей, а это единый текст. И я оставлял за собой право редактировать, как я считаю нужным, любой текст любого автора, переносить куски из раздела в раздел, что-то убирать, что-то дописывать сам, поскольку у нас, как вы знаете, разделов около 600, но они не подписаны. И даже я так не люблю говорить, кто что у вас вначале писал. И список авторов только в начале. Поэтому второй был принцип, это какая-то близость взглядов. Она неполная, разумеется, это вообще невозможно, где есть 3 русских человека, там 4 политических партии. Но все же, вот такие были два принципа.
Были ли какие-то связанные с этим конфликты, недовольства ваших авторов, с тем, что вы переносили какие-то абзацы?
Нет, это было предварительное условие. Это жесткое было предварительное условие. Кто не хотел на это идти, тот не подписывал договор. Но такого ни единого человека не оказалось. Все согласились.
Конечно, можно было бы нам с вами в сегодняшнем разговоре пойти по пути общих обобщающих вопросов и спрашивать, какого вы лада человека, какого вы склада, как вы смотрите на вообще историю России, но, по-моему, плодотворнее было бы задавать вам конкретные вопросы, и тогда мы поймем, с кем имеем дело в сегодняшней программе. Итак, мой вопрос первый. Николай II. Тихий, робкий человек, почти святой, жертва предательства, жертва обстоятельств. Есть такое мнение о последнем государе. позиция вашего труда?
Ну, по крайней мере, это не точка зрения, отраженная в книге. Безусловно, Николай II – трагическая фигура. Это не только из-за его трагической гибели, но и его достаточно трагической жизни. Человек, как, собственно, у нас написано в книге, в общем, это тип чеховского интеллигента. Человек никогда не уверен в себе. Никогда не знаешь до конца, как правильно поступить, оказавшийся во многом под каблуком собственной жены. Из-за собственной жены, вынужденной терпеть нелюбимого им Распутина, страдавший от тяжкой болезни сына, в то же время воспитанный своим отцом намного более сильной авторитарной личностью в принципах абсолютной монархии, он не мог этот принцип сохранить, как, хотя и хотел, хотя не раз об этом и заявлял, но в итоге пошел на манифест 17 октября не по доброй воле, а вынужденный, принужденный к этому, и потом все время мучился этим, мучился, что уже не передаст трона сыну в том виде, в ком ему передал его Александр III. Ну и, наконец, конечно, в самый неподходящий момент своего правления, когда тем более всего этого не надо было делать, он отрекается от престола перед генеральным наступлением весны 17 года, якобы надеясь сделать лучше России, но, скорее всего, просто ему все надоело. Вот ему было все уже в тягость. И так же, как ему надоели истерики жены, теперь ему надоело, вот, понимаете, это постоянное подковровая борьба, обвинения в Думе, заговоры близких ему людей из высшей аристократии. И он уходит, вот говорит, давайте, не нравишься вам, я ухожу, вместе с сыном ухожу. Нарушает при этом государственные законы, уходит. Ну, а то, что произошло после этого, всем хорошо известно.
Позиция русской эмиграции в отношении Николая II, конечно, русская эмиграция абсолютно не монолитна, она разделена более или менее на такое же количество сегментов и осколков, как и общество в метрополии, и тем не менее, вот уж если в чем русская эмиграция сближается, или большая часть ее, так сказать, сегментов в этом круге сближается, это в отношении к памяти Николая II, портрет государя-императора во многих домах, уж точно во всех старческих домах и так далее. Насколько близко вам разговаривать с русскими эмигрантами монархического толка? Или вам, или вашим авторам? Насколько могут смело смотреть они в глаза своим эмигрантским читателям монархического толка после этого двухтомника?
Вы понимаете, монархические читатели ведь могут быть нескольких видов. Если это монархический читатель с трезвым взглядом, кстати, у меня дома тоже стоит портрет государя-императора, то с ним вполне может быть нормальный разговор, потому что ясно, что никто не свят, только один Бог. А ежели это человек, который считает, что второй миропомазанник, который получает при венчании русский монарх, оно делает его уже надмирным и сверхчеловеческим существом, и человеком и без слабости, и без грехов, но с таким человеком просто не о чем говорить. Поэтому никаких проблем, по-моему, у меня не возникало. Да, некоторые говорили, что слишком критично описано, но, понимаете, здесь вопрос в том, что мы вообще не старались критиковать, мы старались говорить правду. Вот там собрана сумма фактов. Кто-то, может, будет считать их великими достоинствами, кто-то будет считать их недостатками. Но, понимаете, доказывать, например, что государь не находился под, скажем, авторитарной властью своей супруги, это неправильно. Достаточно посмотреть переписку, достаточно посмотреть воспоминания ближайших очевидцев, говорить, что Распутин никакого влияния не имел ни на государя, ни на государыню, это неправильно. Понимаете, поэтому мы исходили просто из того, что надо говорить правду, а уже выводы из этой правды каждый будет делать сам.
Загадочная вещь, правда. Следующий миф. Либералы и интеллигенция погубили великую страну. Ваш комментарий.
Разумеется, опять же, ничего подобного в книге не сказано нигде.
Нет, я тезисы не из вашей книги извлекаю. Я извлекаю из молвы народной.
Молвы народной. Вы понимаете, на первый взгляд, да, но в действительности нет. Да, потому что, когда мечтавшие порулить русские либералы, наконец, после февраля и отречения государя, взяли руль того самого автомобиля, о котором говорил Родичев, что он несется по горной дороге. Вот, наконец, они сместили шофера и взялись за руль, и они тут же улетели в пропасть. Они не смогли вписаться в первый же поворот. Шофер худо-бедно, но все-таки довел машину до того момента, пока его сбросили. И все-таки, там, может быть, не лучшим образом, может быть, с какими-то шатаниями и вихляниями, но государство российское не развалилось, в пропасть не свалилось и в войну практически выиграло. С союзниками уважалось. А тут оно тут же улетело в пропасть. То есть рулю держать не смогли. В этом смысле, разумеется, либералы, интеллигенты, Милюков, и Гучков, и Керенский. Кстати, поразительный тоже человек. У нас все литературные герои. Если государь похож на чеховского интеллигента, то Керенский, ну, просто похож на героев Александра Блока. Поразительно, понимаете? Вот это тоже удивительно всегда. Так вот, но с другой стороны, не надо их тоже понимать, как воспринимать очень комично. Россия ведь была последней абсолютной монархией Европы к началу 20 века. Больше ни одной не было. Даже Болгария, Сербия, Черногория, не говоря же про Швецию, Великобританию, не были. Все христианские страны уже давно были странами с конституционной монархией. Поэтому наш народ не умел управлять страной. А тоже государи управляли далеко не лучшим образом. И в этом плане революция, это была трагическая ситуация, когда никто не сумел выправить государство, эти либералы не понимали, что не лучший момент брать власть, совсем не лучший, государь не понимал, что не лучший момент ее отдавать. Но в итоге власть захватили политические авантюристы и фактически бандиты.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. История России. 20 век. Двухтомник, мгновенно раскупаемый и постоянно допечатываемый издательством «Аста Стрель», мы обсуждаем с гостем московской студии профессором Андреем Зубовым. Движемся дальше. Старая Россия, как говорит Александр Исаевич Солженицын, была напоена православием. Как ваш исторический труд смотрит на религиозность русского народа?
Ну, если бы старая Россия была напоена православием, то, естественно, революции бы никакой не было, потому что все призывы как раз тех авантюристов, которые захватили власть, еще когда они ее не захватили, когда к народу им только склонился, ну, скажем, сначала в 5-м году, потом между февралем и октябрем, это были призывы к нарушению всех возможных заповедей. В первую очередь брать чужое, но также и не останавливаться перед убийством ни в чем не повинных людей, только за то, что они принадлежат другим социальным группам. Понимаете, ситуация совершенно иная. Наша книга, используя и статистику, и такие вот глубокие взгляды отдельных, там, скажем, епископов, священников, верующих и умных мирян, типа генерала Киреева, она показывает, что в России, во-первых, вера уже, ну, практически, я не залезаем слишком далеко в прошлое, но, по крайней мере, в 18-19 веке народная вера была совершенно не христианством. Это было не христианство. Это формально это называлось христианство. Все люди крестили, всех людей крестили в детстве. Но это не было христианство, потому что основные принципы христианства, стремление к обожению, стремление «подражайте мне, как я Христу», говорит апостол Павел, всего этого не было.
А как назвать то, что происходило в России?
Это можно было назвать только одним, что фактически под видом христианства возвращалось самое-самое такое простое и дикое даже, ну, такой паганизм, язычество в простонародье. А культурное общество искало, кто-то уходил от веры, кто-то уходил в масонство, в 18 веке это было общепринятое явление, и читая там, скажем, какого-нибудь там архиепископа Фенелона, люди открывали для себя христианство для умных людей, которые у себя дома найти не могли. В 19 веке возникает сразу два течения. С одной стороны, вновь, как и в XIV веке при преподобном Сергии вновь начинается движение к внутреннему глубокому христианству в обществе через Паисия Величковского, через учение об умной молитве, о частом причастии, которое было инициировано Никодимом Святогорцем, Макарием Каримским, греческими подвижниками и мыслителями. И эта традиция через Серафима Саровского, через Оптину пустынь транслируется, собственно говоря, в 20 век, а потом в русское зарубежье. А большинство она не затрагивает, большинство, поскольку люди совершенно неграмотные, писания не читали, службы не понимают, русский священник не проповедует православное или читает чужую проповедь на непонятном, полунепонятном языке. Вот, живут, продолжают жить в этом мире обрядоверия, фактически не христианство, с причастием раз в год, что совершенно невозможно по всем канонам православной церкви. И такой человек, естественно, в итоге теряет веру, тем более, что есть еще один очень важный момент. Понимаете, вера всегда строится на принципе, понятно же, доверия, ну, скажем, к священнослужителю, к человеку, который должен представлять, персонализировать эту веру перед простыми людьми. А этот священнослужитель служит не этим людям, а служит государству. А государство, значит, сначала держит в рабской зависимости большую часть населения, или как государственные, или как частные крепостных. А после этого дало им такую свободу, которая народу не понравилась. Собственно, в этом причина революции. То есть им была дана свобода с выкупом земли, которую они считали своей. И церковь, опять же, устами митрополита Филарета, Дроздова и практически всех священнослужителей церкви одобрила эту реформу Александра II. А народ ее принял с большим скрипом. И отсюда постепенная потеря почти у всех доверия к церкви. Я очень помню, как мой прадед говорил, еще церковный староста в Витебске в одном из храмов, он говорил, что я, говорит, в Бога верю, а попам не верю. Это классическая была совершенно фраза. У многих это было, естественно, и потеря веры в Бога. И отсюда и революция, и отсюда и массовый атеизм, массовая апостасия. В первые годы советской власти ведь народ никто не принуждал в целом отходить от веры. Народ сам отошел от веры. Да, было сопротивление, да, было крестные ходы в Шуе, в Москве, были их расстрелы. Но это лучше всего показывает ситуацию, на самом деле, выборы в учредительное собрание. Выборы в учредительное собрание за христианские партии суммарно. Православные, старообрядческие, протестантская была партия, за них суммарно было подано около 1% голосов. То есть, соответственно, в этот великий слом народ в целом увлекся эсерами, которые были совсем не христиане, большевиками и меньшевиками, которые тоже были совсем не христиане, кадетами, которые тоже уж никак свое христианство не артикулировали, хотя среди них были верующие люди. А в православной стране за религиозные партии никто не голосовал.
Трагическое одиночество веховцев.
Ну, как вам сказать, они просто опередили во многом свое время и заложили ту основу, которой питалось, как известно, русское зарубежье во многом, и в конечном счете питаемся мы сейчас, ведь столетие вех здесь, конечно, не на уровне всего общества, но очень многими людьми, организациями, журналами и клубами было отмечено очень серьезно.
Два взгляда есть на русскую культуру, так сказать, два мифа. Один говорит, русская культура оказалась в эмиграции, а в СССР остались люди случайные. Другой миф как бы переворачивает эту формулу и утверждает, за границу бежали предатели, а настоящие русские остались со своим народом. Другими словами, ваш двухтомник за красных или за белых?
Вы понимаете, я могу сразу сказать, что, конечно, не за красных. И, безусловно, белое дело в целом ближе большинству авторов двухтомника и мне лично, и оно кажется и по-человечески справедливым, и правильным. И эмиграция, изгнание – это трагедия, а не выбор, так сказать, между двумя хорошими вещами – поехать, как сейчас, жить там в Прагу или остаться жить в Москве. Это вопрос в том, жить или не жить. Жить или быть расстрелянным. Ни от кого никогда мы не сможем с вами потребовать, чтобы люди сознательно соглашались всей семьей быть пристрелянным в затылок, да еще и после мучений и страданий, что в эпоху Красного террора было бы совершенно обычным делом. Что касается культуры, то, безусловно, культура России как целая сохранилась в эмиграции. сохранилась в эмиграции, чтобы потом постепенно рассеяться в изгнании, но уже со сменой поколений в 60-е и 70-е годы. Но вот сейчас культура современной России немыслима без возвращения произведений эмиграции в Россию. Тогда бы 20 век для нас был бы зиянием, дырой, почти дырой. А так все, и литература, и живопись, и музыка, и философия, ну и точные науки на самом деле тоже. Все это во многом сохранило и вернуло в Россию в конечном счете эмиграция. Что же касается существования здесь, в России, то практически возможность творить сохранялась, но возможность творить тоже ценой своей жизни или, по крайней мере, ценой своего чисто человеческого счастья. Надо вспомнить судьбу того же Мандельштама, судьбу той же Ахматовой, того же Пастернака, того же Булгакова. Вот настоящих писателей, настоящих поэтов, настоящие историки, тот же Сергей Платонов. Уже ничего не мог написать. Он увидел и расстрел собственного сына. Он сам умер в ссылке. А, там, скажем, историк Покровский, он был просто идеологическим человеком, уже принадлежавшим большевикам. Да, постепенно в России все равно сформировалась новая наука, в общем, настоящая, хорошая гуманитарная наука. И даже в советский период. Но это все было с обманом идеологического ведомства, с потерей бдительности, когда вы ходили книги там Бычкова или Аверинцева или Лихачева. Всегда более или менее приходилось говорить эзоповым языком. Всегда было то, что нельзя было говорить вообще. В этом смысле, мне кажется, что, конечно же, люди, которые покинули Россию, тем более, что многих просто выслали, не хотели уезжать, как тот же Бердяев, который советовал с отцом Алексеем Мечевым уезжать, не уезжать, то сказал: уезжайте, ваша миссия за границей для всего мира. То есть эти люди, я думаю, сделали великое дело для нашей Родины и для нашего общества. И, кстати говоря, в книге никогда не делается различие на то, что вот общество в России и общество в зарубежье – это одно русское, другое не русское. Мы всегда продолжаем эту традицию, которую даже словесно предложил Петр Бернгардович Струве, и была она принята очень в русском зарубежье. Традиция, что есть внутренняя Россия, которая имеет почву, но не имеет свободы, и есть зарубежная Россия, живущая в неслыханной свободе, но без почвы.
История России. 20 век. Сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники будут вести мониторинг судов над активистами оппозиции, задержанными в ходе акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в Москве 31 декабря. Об этом сообщила в своем блоге глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, которая была задержана милицией вместе с еще несколькими десятками человек. В Забайкалье из военного городка, оставшегося без тепла, эвакуированы более 100 человек, в основном женщины и дети. В регионе стоит аномально холодная погода. Температура воздуха достигает минус 50 градусов. На Сахалине спасатели обнаружили тело одного из двух железнодорожников, попавших под лавину в ночь на 1 января. Поиски второго человека продолжаются. По данным синоптиков, снежный циклон, подошедший к Сахалину 31 декабря, начнет ослабевать в воскресенье. Посольство США в Йемене закрыто из-за угрозы террористического нападения. В Турции столкновение поездов погиб мошенник. пианист. Не менее 4 человек получили ранения. Вывод американских войск из Ирака будет проходить по графику, несмотря на перенос парламентских выборов в этой стране с января на март. Как заявил командующий силами США в Ираке генерал Рэй Одьерно, основной этап вывода войск начнется в мае. Президент Афганистана Хамид Карзай должен назначить дату новых выборов членов правительства после того, как кандидатуры 17 из 24 претендентов были отклонены парламентом страны. В Дании 28-летнему сомалийцу, имя которого не называется, предъявлено обвинение в попытке убийства художника Курта Вестегорда, автора карикатуры на пророка Мухаммеда. При задержании в пятницу вечером сомалиец был ранен.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «История России. 20 век». Два тома общим объемом в 1900 страниц выпущены московским издательством «Аст Астрель». У нас в гостях ответственный редактор издания, профессор МГИМО, доктор исторических наук Андрей Зубов.
Для человека всегда очень важно оправдать свою жизнь и свою судьбу, и понять ее в каких-то очень правильных, оправдывающих координатах. Многие люди задаются вопросом, подфартила мне судьба или нет, что я родился там, а не здесь, здесь, а не там, в зарубежье, либо в самой России. Очень многие люди пытаются провести какую-то параллель между теми деятелями культуры, которые уехали в эмиграции, которые остались, и понять, какая же чаша весов при этом перевесит. Где, так сказать, правильнее выбрал свой путь человек? Где более русская и более настоящая, более достойная культура в результате сотворилась и воплотилась? Конечно, когда вы говорите об опасности расстрела любой семьи в затылок, тут нечего и выбирать. Естественно, человек спасает жизнь своего потомства и свою собственную. Но когда уже в начале 20-х годов стали выезжать в эмиграцию по собственной воле, тут мы вправе как бы сопоставить. И всегда на своего Набокова есть свой Булгаков, всегда на свою Цветаеву остается своя Ахматова, и так далее, и так далее, и так далее. Я понимаю, что в вашем двухтомнике вы не пытаетесь оценить, чья культура лучше, и тем не менее, чья культура более русская, как вы сказали, да, и тем не менее, проводите ли вы вот такой вот, не знаю, пропедевтический какой-то обзор оставшихся и уехавших для того, чтобы, может быть, развеять какие-то мифы или, может быть, что-то утвердить важное для вас, как для редактора?
Ну, что касается пропедевтики, я не знаю, вообще этой цели не особенно ставилась в книге. Но что касается сопоставления, да, постоянно. То есть, например, рассказ о судьбе русской интеллигенции, оставшейся в России в 30-е годы, там, где говорится о Первом съезде советских писателей, о речах, которые на нем говорилось, и о подпольных листовках, которые на нем распространялись, и о том, что произошло после этого, в годы Большого террора, и судьба там, помнишь, Шпета несчастного. За этим идет рассказ о этом же периоде в русской эмиграции, цветущем периоде, когда издавался еще до 40-го года журнал «Путь», когда было масса направлений левых, правых, в философии, в культуре, в поэзии. Когда мы говорим о Ждановщине, значит, послевоенное время, целая глава, значит, Ждановщина, вот это ужасы все, да, которые тут, когда людям затыкают рты, заставляют лгать, клеветать, друг на друга стучать, или вообще умирать с голода практически, как-то Ахматова или Зощенко, да, а в эмиграции, опять же, новый культурный подъем, последний подъем старой русской эмиграции, это конец 40-х, 50-е годы, когда уже эмиграция говорит для всего мира, очень многие пишут по-английски, по-французски, уже становятся профессорами каких-то крупных западных университетов, и при этом продолжают нести очень много для России, и сознательно говорят все, что мы работаем для будущей России, для русского общества. То есть, да, мы эти вещи сопоставляем, и каждый потом дальше может сам делать вывод, где можно было честно служить своим идеалам и идеям, а где надо было или умирать, или там страдать практически на грани выживания, или отправляться в ссылку, или становиться, в общем-то, сволочью, становиться доносчиком, становиться лжецом, лизать задницу Сталину, Жданову. Ну вот, кому что нравится, как говорится.
Вот давайте как раз поговорим о батьке усатом, об этом эффективном менеджере. Какова природа сталинского террора в изложении вашего двухтомника? Это была борьба с оппозицией, необходимость держать в узде вечно филонящий народ, с ним иначе нельзя, с нашим быдлом иначе нельзя, как говорят? Или это была паранойя?
Нет, ну, меньше всего тут было паранойи. Хотя, разумеется, какие-то элементы маниакальные, наверное, в отношении отдельных лиц и были. Вы знаете, террор – многообразное явление. Дело в том, что он всегда есть реакция на опасность потерять власть. Или опасность реальную, или опасность мнимую. Но не на уровне паранойи, а на уровне того, что там Сталин, скажем, переоценивал, безусловно, переоценивал мощь русской эмиграции. Он боялся ее больше, чем она того заслуживала, предположим. Боялся какого-нибудь там Ровса, Кутепова и Миллера, даже несчастного, больше, чем они того, конечно, заслуживали. Но это не паранойя, это просто, ну, политическая ошибка, там скажем. И совершенно очевидно, что, скажем, первый виток уже сталинского, не ленинского, а сталинского террора, это коллективизация. Этот виток, с ним связаны первые после Ленина сильные гонения на церковь и гонения на остатки старой интеллигенции. И попытка пенетрации в эмиграцию, и там растление, выкрадывание, заманивание там каких-то отдельных людей из русской эмиграции. На самом деле террор, который стоил жизни вместе с Голодомором 1932-1933 года, ну, в общем, наверное, боюсь назвать точную цифру, но где-то около 10 миллионов человек, видимо, погибло, или, по крайней мере, было совершенно изувечено там. Дети выживали без родителей, умерших от голода где-нибудь на Енисее и так далее, там, когда все это читаешь, волосы становятся дыбом. Вот. Это было сделано с одной единственной целью, потому что крестьяне, если бы они остались независимым сословием, со своей землей и со своим зерном, то, разумеется, коммунистам бы скоро пришлось бы уйти. Скоро. Поэтому или тоталитарный режим, или власть Сталина и Политбюро, или, значит, потеря этой власти, и, ну, тогда, значит, все, конец. Поэтому коллективизация не ради модернизации проводилась. Это только Филиппов так считает. И некоторые наши современные ученые. А, конечно, проводилась в первую очередь ради того, чтобы сохранить и упрочить собственную власть в тот момент, когда могла ускользнуть из рук. А большой террор 1937 года, и так он и продолжался до начала войны, на самом деле, хотя один почерк у Ежова, другой почерк у Берии. Этот террор вызван, понятно же, переписью января 1937 года, которая показала, что после 20 лет атеистической пропаганды и борьбы с инакомыслием и промыванием мозгов неожиданно 60% людей России объявили себя верующими в именных анкетах, в которых написано было имя, отчество, фамилия и, значит, соответственно, адрес. То есть люди не побоялись усатого. Это было еще страшнее, чем то, что они верующие. Они не побоялись. То есть в сравнении с Богом или собственной шкурой люди предпочли быть с Богом даже ценой гибели собственной шкуры. И вот это известное письмо 20 мая Маленкова Сталину 1937 года, что с таким народом, собственно, мы не можем выиграть грядущую войну. Предложение, значит, серьезно народ почистить. И, ну, и в июле принимается решение на массовом терроре, как известно. Вот-вот большой террор. Ну, а третий террор, уже послевоенный, тоже понятно, почему был. Потому что народ вернулся совершенно не с теми настроениями, с кем хотел, чтобы вернулся народ сам Сталин. Люди пришли с любовью к России, с гордостью, может, с болезненной гордостью за Россию, но отнюдь не с любовью к Иосифу Виссарионовичу. И в этой ситуации, почему вернулись солдаты, вернулись офицеры, а кроме того, как известно, Иван увидел Европу, Европа увидела Ивана. И это тоже было очень опасно.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. История России, 20 век. Двухтомник, мгновенно раскупаемый и постоянно допечатываемый издательством «Аст Астрель», мы обсуждаем с гостем московской студии, профессором Андреем Зубовым. Следующий важнейший вопрос, и тоже весь погруженный в мифы и клубящийся всевозможными расхождениями мнениями по своему поводу. Какова репутация власовского движения? Как представлен этот миф на страницах вашей истории?
Как величайшая трагедия. Как величайшая трагедия, как раз и как демонстрация того, что выбор, ошибочный выбор русского народа во время гражданской войны, когда русский народ мог вполне выбрать не красных, уже знал, что такое красные, знал, что они безбожники, богоборцы, что убийцы, а он выбрал красных все равно, или, по крайней мере, предпочел вообще ничего не делать. Белые проиграли. Вот этот, собственно, выбор предрешил полный тупик во время Второй мировой войны. Во-первых, мы называем эту войну не Великой Отечественной, как предложил ее называть Сталин, а называем советско-нацистской, не обижая никого, а обычно, чтобы убрать идеологему. У нас есть советско-польская война, предположим, советско-финская война, так называемая зимняя, также и советско-нацистская война. Что касается власовского движения и вообще шире русских на стороне Германии, мы говорим, что, понимаете, после того, что устроили Ленин и Сталин за 25 лет в России, а все это ведь описано в книге, все эти кошмары, ужасы, цифры и факты, все описано. 30-е, 20-е годы. После этого перед человеком стояла реальная проблема. Сажаться, защищать свою родину, Россию, но одновременно защищать и усатого. Или же сражаться против усатого, но одновременно и против своей родины, и против своего народа. И обе позиции ущербны. Потому что на самом деле от усатого России не лучше было, чем от Гитлера. И вот в этой великой трагедии, которой не было выхода на самом деле, в этой трагедии оказались миллионы и миллионы людей России. И в эмиграции, кстати, ну, конечно, в основном и во внутренней России. Понимаете, легко было генералу Деникину, старому уже тогда человеку, просто жить на берегу Бискайского залива и, в общем-то, отказываться от всех предложений Гитлера. Понимаете, ну, порядочный человек, но, собственно, никто от него ничего особенного не требовал. А каково было молодому человеку, которого призывали в армию? Куда им было деваться? Но вот были отдельные сознательные люди, опять же, такие там такого Сыбушева мы приводим в пример его воспоминаний, который совершенно сознательно, живя в Советском Союзе, предпочел, говорит, я не хотел за Сталина ложиться под танки. Я готов был умереть за Россию, но Россия для меня это общество, свобода, а отнюдь не березки. И поэтому я предпочел получить освобождение, пойти на завод, работать там где-то, ну, чтобы просто не орать за родину, за Сталина. Такие люди тоже были, но, конечно, это единицы в сравнении с теми, кто уклонялись, чтобы просто их не убили, и теми, кто шел на фронт даже в порыве, в большом очень порыве, но потом многое начинали понимать уже в процессе войны.
Вы сказали, что в связи с поступком генерала Власова и подобных ему, вы снимаете вопрос о предательстве. А читатель требует, чтобы этот момент был прояснен. Так предательство или не предательство? Вы чувствуете, что в читательской аудитории есть потребность получить
конечно,
ответ?
Конечно. По отношению к режиму предательства, присяга коммунистам, целование красного знамени, по отношению к России открытый вопрос. Это ошибка, безусловно, потому что если Власов надеялся на Гитлера, конечно же, он был полный дурак, потому что на Гитлера надеяться было нельзя. Власов лично мне, например, не очень убедительная личность, но в то же время, понимаете, человек, который, как тот же Жуков, сражался за Сталина и в итоге облегчил Сталину восстановление тоталитарного режима, наружу не только России, но над половиной Европы после Второй мировой войны, разве он не совершал предательство России? Разве вот все эти голод 46-го года, 47-го, когда у нас ломилось от золота и платины казначейство, разве все эти массовые шарашки, да и, в общем, расстрелы, разве вывоз, депортация огромного количества и русских эмигрантов, и даже людей коренных народов Восточной Европы, тех же немцев, да, почти 300 тысяч было насильно вывезено молодых, финнов, румын, разве все это не преступление? А это же все те, кто сражались на стороне Сталина, они защищали дорогу этому преступлению. И самое трагическое даже не то, что выбора не было, а то, что никто не захотел воспользоваться выбором, который все же был, выбором, который сделал в Германии тоже граф Штауфенберг. Вот этого-то в России никто не сделал. Никто же не стал, если использовать известную притчу Корнея Чуковского, никто же не стал вот этим воробьем, который склевал тараканищу. Жуков и Косовский.
все покорно склонили свои головы. Так что, на самом деле, это вопрос, на который нет ответа. У нас не нашлось достойного человека, который мог бы, победив Гитлера, угнобить Сталина. И вот в этом великая трагедия России.
История России. 20 век. На волнах Радио Свободы мы продолжаем беседу о двухтомнике, выпущенном московским издательством «Аст Астрель». Наш гость – ответственный редактор издания профессор Андрей Зубов.
Холодная война. На ком большая вина? На Советском Союзе или на Западе? С чего она началась, если читатель откроет ваш двухтомник? Что он прочтет?
Он прочтет, безусловно, то, что вина Запада, как всегда, заключается в попустительстве, в согласии, в Тегеране, в Ялте, в Потсдаме, на раздел Европы. Фактическое закрывание глаз на установление тоталитарных однопартийных режимов повсюду к востоку от того самого железного занавеса, о котором Фултон не говорит, Черчилль. Вот в этом вина Запада. А в том, что эти режимы устанавливаются, в том, что противники коммунизма массами в странах Восточной Европы убиваются, в лучшем случае им разрешают уехать, как королю Михаю, а, как правило, отправляют в прямо противоположном направлении, в сибирские лагеря. В этом, конечно, вина Сталина. Холодная война началась с того момента, когда Сталин не освободил Восточную Европу, а навязал ей себя. И навязал режимы, немыслимые в Западной Европе. Страны Западной Европы остались самостоятельными, бедными, да, зависимыми от Соединенных Штатов экономически и в смысле обороны. Но там были самостоятельные режимы, свободные выборы, наоборот, они были восстановлены. После Парижской конференции 1946 года были восстановлены старые границы. А в Восточной Европе были установлены деспотические тоталитарные режимы. И это и есть причина начала холодной войны. И, кроме того, Сталин не скрывал ни на минуту, что его задача – это, собственно, завершить диалог с Западом, победить его окончательно. И ориентация на ядерное оружие, ориентация на строительство сверхмощного флота, попытка успешная на основе немецкого ракетного комплекса создать отечественные ракеты – все это ведь знамение того, что Сталин думал не об обороне, он думал о продолжении наступления. И в нашей книге соответствующий раздел, послевоенный раздел, начиная с 1945 до 1953 года, так и назван «Россия в годы подготовки Сталиным Третьей мировой войны».
Перейдем в послесталинское время. Несколько самых разнообразных степеней свободы существовало в Советском Союзе. И очень многие эту свободу назначали себе сами, если можно так выразиться. От внутренней позиции человека, от его воли зависело очень многое, гораздо больше, чем сейчас кажется. Что принесло большую нравственную пользу обществу? Полуподпольное чтение запрещенного Солженицына? Или посещение критикующего, но разрешенного театра на Таганке?
Вы знаете, я здесь и никто из наших авторов не оценивали, что больше, что меньше. Безусловно, все. Я думаю, что вот после смерти Сталина и особенно, конечно, после 20-го съезда начинается изменение, принципиальное изменение отношений власти и общества. Если до этого фактически при Ленине и Сталине был народ, которым понукала власть, и которая, в общем-то, не считалась и даже не принимала в расчет возможность сопротивления народа, а если принимала ее, тут же подавляла, и все. Это было отношение, там, скажем, поработителя и порабощенного. То вот после смерти Сталина отношения изменились. Власть уже чувствовала себя зависимой от общества, зависимой от народа. Потому что она понимала, что к такому массовому террору она больше не прибегнет, террор ударит по ней самой, а не хотелось уже ударов по себе. И вообще воли не было к массовому террору, боялись. Это слишком страшно все было. И кроме того, видели, что произошло на 20-м съезде, понимали, что на каком-то 30-м съезде вот этих товарищей также точно заплюют, которые прибегнут к новому террору. Поэтому с народом стали играть в поддавки. То есть уже мы вам больше материальных благ, а вы нам лояльность, мы вам больше свободы, а вы нам послушание в том, что еще в чем надо слушаться. И вот это-то, собственно, и было началом распада тоталитарного государства, тоталитарной идеологии, тоталитарной политической системы. И тут же появляется, естественно, и фестиваль молодежи и студентов, международный, огромное значение сыгравший, и первые туристские поездки в это же время после фестиваля. И, разумеется, появление более свободной литературы, ну, вплоть до одного дня Ивана Денисовича, Матрёниного двора. И сам издат, и там издат, и выставки, и глупые крики Хрущева на Вознесенского. Но все-таки уже Вознесенский остается при своем, а Хрущев при своем. Постепенно приходит освобождение общества. И каждый выбирает здесь свой путь. И кто-то начинает ходить в церковь. Религиозный подъем мы явно совершенно читаем после черчешских событий с конца 60-х, начала 70-х годов. Кто-то начинает читать сам издат, там издат, и его распространять. Кто-то слушать то же самое «Радио Свобода». Кто-то просто создает себе частную жизнь, зная, что его уже не арестуют завтра, что можно рожать детей, что можно строить дачку на дачном участке, пусть с массой ограничений, но можно, и ее не отберут. И вот эта новая жизнь в итоге, на самом деле, медленно-медленно за 30 лет, ну, собственно говоря, привела к полной эрозии идеологии.
Миф о перестройке. Горбачев – предатель, Горбачев – спаситель России. Позиция вашего двухтомника.
Мы рассматриваем период перестройки, период правления Горбачева шаг за шагом. И совершенно ясно из этого становится, что, конечно, никакого замысла покончить с коммунистическим государством Горбачева и в помине не было, когда он становится в 85-м году генеральным секретарем. Была идея сравнительно молодого, по сравнению с другими членами Политбюро, человека. Сначала, как вы помните, больше социализма. Значит, компьютеризация, технизация, ничего не получается. То есть Горбачев сам не понимал, что не в косности технического оснащения, а в некоторых намного более глубоких формах социальных отношений вот лежит порог системы. Но он постепенно начинает понимать глубже, и, как вы понимаете, тогда после некоторых колебаний он вводит гласность. Но гласность — это одно, а 86-й год, например, последние гонения на церковь, религиозные гонения при Горбачеве, 86-й год. То есть еще вот так, то туда, то сюда. И, по сути говоря, до самого конца своего правления Горбачев пытался сохранить коммунистическое государство. В своей последней речи перед уходом в декабре 91 года он перечислил все то, что он сделал для России, в смысле того, что он освободил страну и экономически, и политически. И это действительно так. Но освободил он в результате, я бы сказал, вот таких вот неудач в попытке что-то изменить к лучшему без освобождения. Вот он прошел этот путь до конца. И последним актом этого освобождения было освобождение России от самого себя.
Ну и под конец спрошу вас, как Гоголь. Куда же теперь несется Русь?
Да, это вот, конечно, вопрос непростой. Вы знаете, как всегда, и это принцип, понимаете, мы не детерминисты, мы в этом смысле совершенно разрываем с историческим детерминизмом, который был нормой для советской историографии. В этом смысле я считаю, что на развилках истории само общество принимает выборы. И в жизни России было несколько и много, на самом деле, таких драматических развилок, на которых мы, к сожалению, как правило, принимали неправильные выборы. Из-за этого и оказались в столь печальной ситуации. И вот, собственно говоря, сейчас я думаю, что мы стоим перед еще одним выбором. Этот выбор заключается в том, кем мы будем. И поэтому, собственно, и происходит спор об истории сейчас в России на уровне общества, на уровне политики. На самом деле, когда мы спорим о прошлом, мы спорим о будущем. Мы спорим о том, куда идти дальше. А путей, собственно говоря, два, по большому счету. Это путь, который мы сейчас и идем, то есть мы считаем себя продолжателем Советского Союза, поэтому все, что плохого сделано в советский период, нам не хочется признавать, нам хочется смягчировать, сказать мягче, какой-нибудь там пакт Молотов-Риббентроп, и репрессии, и Катынь, и Голодомор, вот все как-то хочется смягчить, хочется не дать в полный масштаб и назвать Сталина эффективным менеджером, несмотря ни на что, и репрессии необходимыми. Это потому, что мы считаемся продолжателями СССР. Понятно, нам его прошлое дорого. Отсюда массовое следствие, но не будем о них говорить. И второй путь — это путь, который, собственно, пошла Восточная Европа. Это восстановление правового преемства с докоммунистическим государством, признание коммунистического государства незаконным. Захват власти коммунистами незаконным. Тоже имеет очень много последствий. Интересно, что в 2000 году в президентском марафоне президент Ельцин, уже будучи в отставке, написал или продиктовал, или подписал, я уж не знаю, как это все делалось, очень большой абзац, где он говорит о том, что, скорее всего, мы ошиблись, когда в 1991 году решили объявить себя продолжателями СССР. Надо было объявить себя правопреемниками старой России. Мы жили бы в совершенно другой стране и гордились бы ей. Вот я думаю, что этот спор продолжается. Если у нас найдется внутренняя воля к тому, чтобы объявить советское ошибочным выбором нашего народа и восстановить преемство с докоммунистическим государством, то тогда у нас будет один путь. Если мы не сможем этого сделать, будет, я думаю, такое плескание все в той же помойке, в которой мы плескались 70 лет советских, из которой мы не можем выбраться вот уже 20 лет. Вот, собственно говоря, эти два пути. Мы оба эти пути, кстати, в книге разбираем. И глава о современной России заканчивается разделом восточноевропейский и российские пути выхода из коммунизма. И мы их сопоставляем. Ну, а все остальное, естественно, решать самому обществу. От его выбора и зависит его будущее.
На этом мы заканчиваем беседу о двухтомнике «История России. 20 век», вышедшем в издательстве «Аст Астрель». У нас в гостях был ответственный редактор издания, доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Борисович Зубов. Режиссер Андрей Амочкин, подготовил и вел программу Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда. Если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».